эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о том, как зависит эффективность школьного образования от зарплат учителей. И в том числе, насколько и за счет чего выросла эта самая зарплата. Я напомню, что сначала предлагалось введение новых систем оплаты труда и принципов финансирования школы. Но в 2011 году Владимир Путин, тогда председатель правительства, выступил с инициативой поднять зарплату педагогов до средней по региону, увеличив на 30%. Как это должно было происходить, объяснила мне тогда еще Татьяна Абанкина, директор Центра прикладных экономических исследований и разработок Высшей школы экономики.
Дело все в том, что у нас оплата труда учителей, как вот расходное обязательство, закреплено за субъектами Российской Федерации. И здесь изменений нет. Это не поддержка с федерального уровня оплаты труда учителей. Оплату труда учителя должны повысить регионы за счет собственных бюджетов. То, что сейчас предлагается, это выделить за счет федеральных средств дополнительные вот эти вот 20 миллиардов на то, чтобы заместить регионам часть расходов на оборудование, на повышение квалификации, ремонт, но текущий, на приобретение электронных ресурсов, на подвоз учащихся, вот там школьные автобусы, оснащение столовых и так далее. То есть, чтобы те деньги, которые регионы тратили на учебные расходы, на ремонт, на оборудование, они заместили бы федеральными деньгами, тем самым высвободив свои региональные средства, и за счет региональных средств повысили бы оплату труда учителей. В разных регионах, в принципе, ситуация разная, отставание разное по зарплате у регионов, потому что основная цель – подтянуть ее к средней по экономике по региону. И мы видим, что здесь в дотационных бедных регионах она уже близка очень, а наоборот, в регионах экономически развитых дистанция более значительная. Цифры, тем не менее, такие. Вот 20 миллиардов это в этом году, но это уже фактически последние два квартала, 60 миллиардов 2012 год и 40 миллиардов 2013 год.
Итак, кампания по повышению заработной платы педагогов началась в 2011 году, а сегодня у нас есть замечательная возможность благодаря двум исследованиям, одно из которых было сделано в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а второе в Центре универсальных программ, посмотреть, насколько эффективной эта кампания оказалась в реальности. И кроме этого, в качестве такого стороннего независимого эксперта присутствует педагог, член Межрегионального профсоюза работников образования учителей Леонид Перлов. И я хотела бы начать, наверное, вот с исследования, которое было в Ранхиксе, да, Татьяна Кличко возглавляла группу, я так понимаю. Мне интересно, что там мерились не только, насколько повысилась зарплата, было взято три региона, но еще вот это отношение педагогов к тому, что происходит.
Бралось три региона: Свердловская область, Воронежская область и Ивановская область. Эти три региона практически репрезентируют всю Россию, потому что это регион-донор, это средний по уровню социально-экономического развития регион, и это регион дотационный, высокодотационный, Ивановская область. Поэтому, когда мы отслеживаем, что происходит в этих регионах, мы потом можем это переносить с достаточно большой степенью как бы уверенности на Российскую Федерацию в целом. Но осмотрели мы очень простую вещь, вот как влияет повышение заработной платы учителей на эффективность функционирования школы. Для нас было интересно, вот это повышение заработной платы, оно стимулирует учителей работать лучше, или же все остается в том же варианте, в котором и было. То есть государство говорит, что мы вам дали больше денег, вы должны работать лучше, а вот как на это реагируют конкретные учителя или учителя этих регионов, мы и увидели. Значит, мы задавали вопрос, как изменился уровень вашего материального положения за этот год. Ну и получили достаточно интересные ответы, что уровень материального положения учителей, по крайней мере, у 80% они считали, что он либо изменился незначительно, либо вообще не изменился. И только около 6% в Свердловской области и где-то там 3-2% в Воронежской и Ивановской области отметили, что он повысился, в общем, заметно для них. Ну и после этого мы сопоставили это с их же впечатлениями о том, как выросла их заработная плата, получили практически то же самое, что 80% ответили, что заработная плата возросла незначительно или не изменилась. И только, опять же, очень небольшой процент учителей отметили, что зарплата выросла у них существенно. При этом примерно 3-4% по каждому региону говорят о том, что у них зарплата уменьшилась. Но это понятно, что когда что-то происходит, то есть какая-то дифференциация, но вот 80% тех, которые как бы не заметили особого изменения в своем материальном положении, в своей зарплате, говорит о том, что рассчитывать на то, что повышение зарплаты будет каким-то очень сильным стимулом изменять поведение учительского корпуса, вот это не происходит, по крайней мере, пока.
Я так понимаю, что Леонид Перлов, педагог и член Межрегионального профсоюза учитель, хочет что-то добавить, потому что за это время, тем не менее, беспокойство учителей и их выступления, они участились, как мне показалось. Да? В общем, это связано даже не с введением новых систем оплаты труда, потому что эта волна началась несколько раньше. Но, с другой стороны, это взаимосвязанные вещи, наверное. Ваше наблюдение?
У меня такое впечатление, что это связано и с введением новой системы оплаты труда. Данные получены при вашем исследовании, мне тоже показались очень интересными, и я бы хотел обратить внимание на стартовую точку отсчета, с чего, собственно, в 2011 году и пошел разговор. Да? Президент констатировал, что дела плохи, и что нужно срочно их изменить к лучшему. То есть стартовой точкой отсчета является крайне низкий уровень материального достатка учителей. Грубо говоря, они за свою тяжелейшую работу очень мало получают. Срочно увеличить. И вот полученный результат говорит о том, что все принятые меры, новая система оплаты труда, привели к следующему результату. Лучше с точки зрения большинства учителей не стало, либо стало немножко лучше, но несущественно. Ну вот, в ряде регионов зарплата изменилась следующим образом. Например, по Магаданской области стало больше на 320 рублей. По Сахалинской меньше на 797. Где-то там на 36 рублей. Вот Республика Северная Осетия, Алания. Плюс 36 рублей. Не в учителях, я боюсь, в данном случае дело. Дело в исходно неверной посылке. Считается средняя зарплата по региону и считается зарплата, начисленная зарплата учителя. На протяжении всех этих лет, несмотря на то, что и профсоюз, да и учителя многие неоднократно пытались внедрить в умы нашего начальства понятие «ставка», мы наталкивались на резкое противодействие, либо просто игнорирование этого слова.
Да, я тогда немножко прерву, потому что это такой важный момент, который тоже мерило это исследование. Это как раз за счет чего повышалась заработная плата. Я не случайно начала с того фрагмента 2011 года Татьяны Абанкиной, потому что там речь шла о том, что пошли вот эти субсидии в регионы. И они должны компенсировать некие расходы, которые регионы якобы собирались отправить в образование.
Материально,
да. И вот освободившиеся деньги пустить на повышение зарплаты. И вот последняя финансовая вот эта вот субсидия, она вот закончилась в 2013 году, я так понимаю, да? То есть все должно было случиться вот ровно сейчас, вот в 2013 году.
Вообще говоря, зарплата должна была быть доведена, средняя зарплата учительства, до средней по региону в 2012 году. Она не была доведена. В 2013 году она фактически была доведена. Причем в первом полугодии по многим регионам даже было превышение средней заработной платы, средней по каждому региону. Но уже к концу 2013 года мы вышли на 99% от средней, ну, если говорить по России. По регионам тоже уже виден, так сказать, крен к тому, что зарплата не повышается теми темпами, которые предполагалось ее повышать. Соответственно, ну, можно выделить, там, скажем, Дальневосточный округ, где зарплата составила 108% по Дальнему Востоку. Но это, опять же, все средние цифры, средние по больнице. Это все отслеживается, но уже видно, что есть, ну, как бы, очень сильное напряжение в системе. То есть регионы стараются это делать, их всячески к этому побуждают повышать, но растут долги самих регионов, и, в общем, для них это очень тяжелая нагрузка сейчас уже. Поэтому мы получаем рост нагрузки на самих учителей, сокращение учительского корпуса, и, что, на мой взгляд, еще очень серьезной будет проблемой в дальнейшем, это сокращение вспомогательного персонала в школах.
Я прошу прощения, я вот сейчас сначала Наталью Тепенко спрошу, да, потому что вы-то мерили, собственно говоря, все практические регионы, и общая цифра у вас получилась примерно 96-97%, это зарплата по регионам, и она есть.
Я должна сказать, что те данные, которые как бы есть у меня, они основываются на электронном мониторинге, который вот проводился Министерством образования и реализовался оно Эврикой. Значит, там помесячный был мониторинг всех образовательных учреждений, в данном случае мы говорим про учреждения общего образования. С уровня школы данные собирались. И вот тут уже, по-моему, третий или четвертый год эти данные собираются, и можно по-разному относиться, конечно, к этим полученным данным, они немножко расходятся с данными Росстата, но так или иначе, тенденция, конечно, здесь уже понятна и видна, что действительно немного не дотягиваем по зарплате учителей, где-то на уровне 96-97%, но эта цифра, она, во-первых, плавает от региона к региону, и, во-вторых, она плавает по месяцам. Что тоже очень важно, потому что когда сейчас субъекты начинают очень интенсивно контролировать среднюю зарплату учителей, буквально мониторить помесячно, на мой взгляд, это некоторый перебор, потому что действительно средняя по экономике субъекта – это некое итоговое, которое, по-моему, раз в квартал дается Росстатом. То, что касается, например, зарплат педагогических работников, то здесь ситуация несколько хуже, потому что зарплата педагогов на где-то на 7-5% ниже, чем зарплата учителей. Поэтому тут как бы отставание, оно еще более значимо. Мне хотелось пару слов сказать по поводу того, почему учителя, значит, не, хотя статистика показывает, что зарплата-то увеличивается, и вот с 2012 года по некоторым субъектам более чем в два раза выросла зарплата, а ощущение, что зарплата растет, как показали вот исследования Академии народного хозяйства, не происходит. Увеличилась дифференциация, и это было одним из принципов введения новых систем оплаты труда. То есть есть педагоги, которые получают и в 5, и в 6 раз больше, чем средние по той же самой школе. И поэтому, когда выводим среднюю как по палате, получается, что эти педагоги условно повышают эту среднюю зарплату, а люди с меньшей нагрузкой или с меньшим числом учащихся в классе, или с меньшей стажностью, в зависимости от разных систем оплаты труда, что эти люди, для них повышение несущественное. А когда мы выходим на средние статистические показатели, да, действительно, повышение есть, и повышение по многим субъектам очень значимое.
То есть, получается, расслоение среди учителей.
Да, конечно.
Но это, мне кажется, вследствие, скорее, вот как раз введение новой системы оплаты труда, наверное, скорее, да, потому что вот действительно показывает исследование Ранхикс, что педагоги, которые уже имеют хорошую квалификацию, они зарабатывают больше, и эта надбавка у них больше. Те же, кто находится на такой низкой ступени, они, собственно говоря, и не добиваются этого повышения. То есть получается, что это, значит, увеличение зарплаты, оно не стимулирует тех, кого бы надо стимулировать. То есть те, которые так хороши, они как раз и дальше идут. А те, кто плохи, они, собственно, и не стремятся.
Тамара, все гораздо сложнее, на самом деле, чем вы сейчас изложили. Много сложнее. Работают факторы, о которых сегодня вообще еще упомянуто до сих пор не было. В том числе и методы, с помощью которых регионы добились столь блестящего результата приближения к средней зарплате по экономике региона. Средняя нагрузка на учителя сегодня в разных регионах по-разному, но, как правило, превышает 1,3 от ставки. То есть человек для того, чтобы хоть как-то что-то заработать, вот эту вот самую зарплату, он работает с перегрузкой на треть. В некоторых регионах много больше. Вот Московская область, например, 1,48. Это почти полторы ставки, а ведь это средняя цифра. То есть кто-то, наверное, работает на полставки, и такие, безусловно, есть по разным причинам, а кто-то и на две, а кто-то и больше.
Ну вот оба исследования мерили и эту историю тоже. Но я хочу к ней чуть позже вернуться, потому что это такой важный момент, который должен показать, а куда пошли деньги-то, потому что субсидии-то были, если они были реально, да, дошли эти деньги до школы, не дошли. Это да, вопрос, это чуть позже. Я хочу посмотреть вот эту историю, связанную с мифом, что ли, потому что, как в исследовании Ранхиц говорится, расхождение между рядами данных, то есть повысилось и не повысилось, да, вот реальностью и то, что себе педагоги представляют, они вот напишут, что зеркальные, да, вот такая сложная история. Может быть, это такая какая-то мифологизация профессии педагогов, что ли. Вот смотрите, я попросила нашего корреспондента, Катю Вертинскую, в Иркутске записать небольшой опрос на улице. Да, вот мы чуть позже скажем, Наталья Типенко, вот на самом деле, сколько получают педагоги и какова средняя по экономике вот в Иркутске. Я попрошу показать нам репортаж опроса.
Как вы думаете, какую зарплату должен получать учитель?
Ну, я думаю, что учитель должен получать большую зарплату. Ну, как минимум 50-60.
Ну, наверное, 40-45. Наверное, так. Потому что очень много нервов тратит на детей.
Это надо нервов много. Если особенно у тебя еще своя семья есть, это надо тоже силы, время. Поэтому много должны получать, хорошо.
Ну, не менее 30, это точно. То есть у них, я считаю, недостойная зарплата сейчас, которая есть.
В среднем учитель начальных классов, например, должен получать 1030, так. Это, то есть, исходя из того, сколько работы ложится на него. Ну, а старших классов там уже это побольше.
Ну, 1030, может, даже побольше. Ну, потому что с детьми тяжело все равно работать, и плюс каждый день нужно работать. Мне кажется, так где-то.
Ну, вот на сегодняшний день, я думаю, что достойная зарплата за ставку 18 часов должна быть, ну, где-то порядка, ну, хотя бы 1050. Вот, мне кажется, это оптимальный вариант, что человек готовится на занятия, делает действительно достаточно качественные уроки и за это получает достойную зарплату. Мы не говорим про то, что он должен получать там 50 тысяч, да, но при этом должен жить на работе там с 7 и до 12. То есть такого действительно не должно быть, потому что вообще профессия учителя – это достаточно творческая профессия.
Я, честно говоря, сейчас не знаю, сколько получает учитель, но минимум 50 однозначно. Почему такая цифра? Просто приближенная, округленная цифра. Ну, а поскольку у них зарплаты, по-моему, однозначно меньше, и работа однозначно нелегкая, я сама бывший педагог, ну, это минимум 50, это я так считаю.
Ну, минимум 40 тысяч, потому что если в дальнейшем даже для молодого специалиста, как для меня, сейчас жилье, это даже построиться как минимум нужен миллион, чтобы в дальнейшем его выплачивать, суду тоже. Минимум 40 тысяч, потому что без этого никак, без жилья.
Ну, наверное, где-то от 25 до 30 тысяч.
Сейчас вот, если мало получает, то, ну, мне кажется, 20 тысяч нормально будет.
Там же зависит от часов, ведь правильно?
Учитель должен, наверное, как минимум как 50 тысяч получать, потому что это такая работа, каторжный труд. Учителя шли учиться, чтобы... И достойная зарплата должна быть.
А это был репортаж из Иркутска. Хочу вот отдельно отметить, что учительская профессия – это каторжный труд, сказал бывший педагог. Да, и попрошу Наталью Типенко, это директор Центра универсальных программ, и ваша работа, исследование называлось «Заработная плата в общем образовании в 2013 году. Межрегиональный анализ тенденций и перспективы». Вот, собственно говоря, сказать, сколько же получает в среднем педагог в Иркутске и какова средняя по экономике там?
Значит, средняя по экономике за прошлый год – 29 229. Среднее, то, что получает педагог, 31 052. То есть Иркутская область попала в группу тех регионов, у которых среднее по учителям выше,
хоть немного, но выше, чем средняя по экономике. Но здесь проблема-то в том, что в Иркутской области мы видим так же, как и в других регионах, большую внутрирегиональную дифференциацию, когда заработная плата в одном муниципалитете может серьезно отличаться от зарплаты в другом муниципалитете. Это, кстати, серьезная проблема, которая влияет и на оценку учителями повышения заработной платы. Второе – это то, что вот в течение года заработная плата, средняя зарплата учителей в Иркутской области, вот она повышалась достаточно серьезно, вот с 27 тысяч в феврале до 36, даже 39 тысяч в конце года. Здесь много факторов, которые влияют на удовлетворенность учителей своей заработной платы. Но прошу обратить внимание, что подавляющее большинство молодых людей, которых спрашивали, называли примерно эту же цифру, в районе 30 тысяч.
Ну, это как стартовую, наверное, они имели в виду. Хотя, да, но... с другой стороны, вы видите, ожидания общества ожидания, в Иркутске, да, таковы, что педагог будет получать столько.
Но это, опять-таки, это заработная плата, это зарплата это на ставку. Это не ставка. Хотя коэффициент совместительства вот последние годы, надо сказать, что он практически не меняется. Есть некоторые регионы, у которых повышается коэффициент совместительства, которые ведут политику. Я считала, что это все-таки политика. Увеличение заработной платы за счет совмещения. А есть регионы, у которых он, наоборот, снижается.
Но я знаю, что у Леонида Перлова есть тоже свой кейс по Иркутску, да, какие-то данные.
Да, профсоюз проводил не столь детальное, естественно, обследование в Иркутской области, но и озвученную цифру средней зарплаты учительской, даже не ставки, а зарплаты по Иркутской области, иркутские учителя считают вещью фантастической. С их точки зрения они столько не получают. 11, 12, 14, в зависимости от конкретного района это может быть. Возможно, один из факторов это вот как раз и есть внедряемая новая система оплаты труда, знаменитая НСОТ, повсеместно внедряемая, которая включает в себя, на мой, во всяком случае, учительский взгляд, я человек, который непосредственно по этой схеме получает зарплату, выглядит, по меньшей мере, странно. Многие позиции, которые здесь играют существенную роль в начислении зарплаты учителя, либо принципиально непроверяемы, либо впрямую зависят не от конкретной твоей работы, а от отношения к тебе твоего руководства, твоего начальства. Как, например, можно проверить позицию, которая называется «работа с родителями»? За нее положено ни много ни мало 15% раздела зарплаты, который называется «специальные выплаты». Я поговорил с папой и поставил галочку, и получил за это 15%. Причем в конкретных цифрах это 450 рублей.
Да, действительно, происходит по-прежнему такое перераспределение. Я хочу напомнить, вот тоже были такие данные по Амурской области, это профсоюз учитель, где убрали просто за классное руководство, и была такая забастовка.
Причем не просто убрали, а убрали за классную выплату за классное руководство, убрали с формулировкой «за нецелесообразностью выплат за классное руководство». И дело кончилось забастовкой учителей, потому что мало того, что у них отняли деньги, так еще их работа была объявлена нецелесообразной. В устных объяснениях, когда учителя возмутились и попросили объяснить, в чем, собственно, дело, им было сказано: а вы и так очень много получаете.
Всякие регионы, они по-своему пытаются вот эту историю рассказать. Вот не так давно, в конце февраля, в Самаре, в Самарской области, было принято решение установить предельный уровень соотношения заработной платы учителей и руководителей, педагогов, и в том числе дополнительного образования. Они вот действительно приняли это решение, и теперь в учреждениях высшего профессионального образования кратное 8, в школах, в общеобразовательных и дошкольных учреждениях установлено кратное 4. Дополнительное образование среднее и профессиональное кратные 5. То есть можно предположить, во сколько раз сейчас больше.
Дело в том, что, конечно, 8,5, кратность 8,5 – это очень щедро, я бы сказала так.
Но сейчас она больше.
В 583-м постановлении речь шла о 5 максимальных. Затем многие регионы, введя 5 кратность для руководителя к средней зарплате основного персонала, опомнились и стали возвращать на уровень 2,5-3. потому что иначе весь бюджет образовательного учреждения, он как бы львиную долю съедал именно руководитель.
Администрация.
Администрация. Да. Более того, во многих субъектах еще вводили такую вещь, как 5% от фонда оплаты труда, дополнительные 5%, которые непосредственно шли, вкусывались от этой субсидии, которая шла из субъекта на муниципалитет, и так образовывали так называемый фонд поощрения руководителей, вот эти 5%. Насколько я знаю, многие сейчас от этого отказываются, хотя изначально, как мне представляется, это вообще незаконная вещь, потому что здесь нарушается целевой характер той субсидии, которая идет на совершенно обозначенные законом цели. Если кто-то хочет поощрить руководителя, он должен изыскивать дополнительные средства на это. Но это вот объясняет статистику, которая показывает повышение, с одной стороны, и недовольство, которое имеет место и широко распространено именно потому, что реально каждый учитель или каждый работник не видит в реальности тех как бы увеличений там на 50%, 20%, 30%,
о которых
он слышит. Да, это раздражает, это вполне можно понять. Но здесь нужно как бы понимать, что система оплаты труда устанавливается колдоговором, и никто, кроме... Вообще-то так, по большому счету, никто, кроме как трудовой коллектив и руководитель учреждений, не должен в это вмешиваться.
Да, я хочу напомнить, вернуть нас опять-таки немножко к истокам и попрошу дать фрагмент из классного часа «Свобода», который был записан в 2011 году, и как раз речь шла о том, как это может регулироваться и контролироваться. Я беседовала с Фурсенко.
Мы выставляем некие рамки, что эти деньги не должны уйти в песок без результатов, понимаете? Или с результатов в песок уйти. Что эти деньги должны быть потрачены для решения нескольких очень важных задач. А как эти деньги будут использоваться для этого? Какие конкретные инструменты каждый регион выберет для того, чтобы направить? На что? На закупку автобусов для того, чтобы создать базовые школы? Или все-таки для организации дистанционного обучения, для того, чтобы сохранить вот эти небольшие сельские школы в качестве филиалов или даже независимых школ? Потратить деньги на то, чтобы, например, были закуплены, скажем, книжки или закуплены электронные учебники? В какой степени, значит, будет дифференциация среди зарплат учителей? Это вопрос региона, и мы на это точно не претендуем. Но мы даем какие-то рекомендации, но мы эти вопросы контролировать не будем. Мы будем контролировать интегральные показатели, которые, на наш взгляд, обеспечивают, ну, вот, общее продвижение системы образования. Но ни в коем случае не лезем в функционал, в мандаты регионов. Мы исходили из трех очень важных принципов. Первое. Сколько ребят учатся в городских школах, сколько в сельских школах, с учетом того, что в сельских учиться, в общем, дороже. И плюс, какова бюджетная обеспеченность региона. Все. Собственно говоря, это абсолютно нормальная, честная поддержка, которая позволяет региону достаточно широко распоряжаться этими деньгами, понимая, что к этим деньгам должны добавить свои.
А смогут ли добавить?
Подождите, а как не смогут? Если средняя зарплата по экономике растет, то это значит, что растут налоги. Это же официальная зарплата растет. Если растут налоги, и они остаются в регионах, то значит, они на что-то расходуются. И вопрос в приоритетах. И мы даем сигнал, что государство считает, что это приоритет. Если вы не считаете это приоритетом, а отказываетесь финансировать, значит, вы отказываетесь от федеральной субсидии. Мы уменьшим ее. Но я думаю, что их на вилы поднимут, если они откажутся.
Это был фрагмент классного часа «Свободы». Это апрель, 2011 год. И, собственно говоря, мы обсуждаем уже завершение этого проекта, так сказать, да, что сейчас мы имеем с зарплатами педагогов. У нас два исследования. Наверное, стоит поговорить теперь все-таки о том, за счет чего повышается заработная плата. Я знаю, что Татьяна Львовна знакома с исследованием Анатолия Типенко. Да, вы посмотрели, у вас похожие данные?
Ну, я бы хотела начать немножко с другого, потому что мы говорим о том, об ожиданиях зарплаты и все. Значит, я хочу напомнить, что уже в 70-е, 80-е годы в Советском Союзе зарплата учителя была 75% от средней по экономике. Поэтому первый указ президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина состоял как раз в том, чтобы поднять зарплату до средней по экономике. И это было в августе 91 года. Вот теперь мы опять через 20 лет поставили эту задачу поднять до средней по экономике. Напомню также, что в 2011 году было проведено достаточно большое исследование по поводу того, что учителя считают эффективной заработной платой, поскольку речь идет о переходе на эффективный контракт. И вот тогда они говорили, что на ставку должно быть как бы средняя зарплата по региону, а вообще-то зарплата их должна быть 200% от средней по региону. Таким образом, мы сейчас вот даем ровно то, что мы хотели дать 20 лет тому назад, и уже не то, что считают нужным сами учителя. И это тоже, вообще говоря, отражается на их восприятии. Кроме того, вот в нашем исследовании мы задавали вопрос, а какую долю в вашей заработной плате за прошлый год составляла стимулирующая надбавка. И получили довольно интересный результат, что примерно 40% в Свердловской и Воронежской области сказали, что их надбавка была от 0 до 10%, вот эта стимулирующая, то есть практически... Вот этой стимулирующей надбавки они не получали. В Ивановской области это было меньше, всего 28% так отметили. И как бы у них было больше как раз тех, кто получали от 11 до 20%. Таким образом, в Ивановской области, по мнению учительства, вот эта вот надбавка распределялась более справедливо и более равномерно. И следующий вопрос был именно о справедливости установления вот этих стимулирующих надбавок. И в каждом регионе примерно 40% учителей считало, что стимулирующая надбавка распределяется несправедливо, потому что мы повышаем в среднем, мы увеличиваем нагрузку, и, в общем, примерно 40% во всех регионах говорят о том, что нагрузка на них выросла, и одновременно учителя недовольны тем, как распределяется стимулирующая надбавка, то есть это тоже влияет на восприятие всей реформы. Эффективный контракт вводился для того, чтобы учителя могли сосредоточиться на своей работе и не подрабатывать. Вот эта цель опять не достигнута. Примерно 20% говорит о том, что они регулярно подрабатывают, и примерно 30% говорят, что они вынуждены подрабатывать время от времени. При этом меньшая доля в Ивановской области, ну, понятно, что там, где регион более дотационный, тем уровень заработной платы учителей более приемлем, да, вот они не так остро ощущают вот эту дифференциацию с другими работниками.
Практически у нас не осталось недотационных регионов. Самые большие дотации с федерального центра получает Республика Саха-Якутия, которая раньше всегда была
донором.
Поэтому этот термин такой...
Ну, можно сказать, богатые и бедные.
Да, ну вот там же в моем исследовании есть кусок, связанный с тем, у кого самые высокие зарплаты. Самые высокие зарплаты Ямал-Ненецкий, Ненецкий, Чукотка, Москва, Хмао, Магадан, Сахалин, Республика Саха, Камчатка, Мурманская, Московская область, Санкт-Петербург. Это самая высокая средненачисленная заработная плата учителей.
Но среди них есть также и недотационные. То есть Москва вполне себе существует.
И Ямал-Ненецкий,
да,
вполне.
Ненецкий,
в этом плане ситуация изменилась, потому что еще несколько лет назад Москва отдавала где-то 75% от средней, хотя зарплата была. Ну вот, потом стали как бы наращивать эту зарплату. Сейчас она действительно в клубе тех регионов, где зарплата высокая, и, в общем, по московским меркам она достаточно большая у учителей зарплата. Но это, опять же, привело к тому, что многие учителя работают вахтовым методом. То есть из Твери приезжают, из Тулы приезжают, из Московской области приезжают, работают в Москву.
И подальше, да. И Пенза, и Орел, да. И Брянск. Якутские у меня были учителя, например. Это не совсем вахта, потому что они приезжают на год. Они не уезжают каждые две недели, как тюменские нефтяники.
Они выезжают, иногда на выходные. Я ездила на поезде Москва-Пенза, и со мной ехала учительница, которая возвращалась на выходные.
Бывает, если учитель, для этого достаточно денег. Поверьте, это бывает весь
таким
ночью.
Образом многие приезжают, вот, например, из Туэли, из Твери, мы это тут же отслеживали. Они снимают здесь квартиру, да. Скажем, трое учительниц снимают квартиру, и они два дня, скажем, понедельник, вторник работают у себя в Твери или в Туле, а потом среду, четверг и пятницу работают в Москве, а потом опять уезжают к себе домой.
Но, вы знаете, это уже похоже на какую-то, извините, конечно, жизнь такую вполне профессиональную, потому что вот этот миф, что педагог – это человек, который должен думать о высоком исключительно, и дайте ему тут же все на блюдечке, он существует с советских времен. Дайте ему там деньги на книжки, дайте ему компьютер.
Советский педагог никогда не относился к делу подобным образом.
Нет, я сам советский педагог. Я говорю, что это миф такой, который из советских
миф
времен
существует.
Учитель с большой буквы. А это уже похоже на то, что люди пытаются двигаться и как-то внутри профессии.
Факторы. Да поймите же, бурмастер на промысле, на газовом в Ханты-Мансийском округе и учитель. Это абсолютно разное, это длинное и сладкое. Это абсолютно
это
разные вещи. Нельзя в школе
профессия.
Работать.
Тем
так,
не менее, многие директора говорят, что вот эти приезжающие учителя работают хорошо.
По практике я знаю, будучи 5 лет окружным методистом в не худшем в Москве юго-западном округе, пока не разогнали, а их, кстати, разогнали окружных методистов, было сочтено, что это нерентабельно и нецелесообразно, такая категория работников. Я имел дело с приезжими учителями, как вы понимаете, регулярно, постоянно, просто в силу своей работы. Так вот, увы, вынужден констатировать, что с профессионально-педагогической точки зрения подавляющее большинство их подготовлены слабо, а хорошо это значит с точки зрения директора, не создает директору проблем.
Они к вам приезжали когда? Вот уже в нынешние времена или в те еще времена, как на учебу?
3 года назад. 2 года назад я перестал быть методистом. Так что это данные свежие, это примерно 2012 год.
Но позвольте возразить. На самом деле, если плохой учитель не создает директору проблем, то через пару лет ученики и родители создадут ему проблемы,
да,
к нему не пойдут.
Да, совершенно.
Поэтому здесь, что называется, система сдержек и противовесов работает, экономические факторы работают. И по Москве, кстати, это видно очень-очень наглядно. Когда в одни школы все рвутся, а в другие школы, извините, никто не хочет идти.
Да, совершенно правильно. Но большинство учителей Москвы сегодня работают в обычных муниципальных московских школах. И возможности у родителя выбирать на самом деле значительно более ограничены, чем принято считать. Это связано с тем, сколько может принять данная конкретная школа. Вот моя, например, в частности, достаточно престижная, и принять она может немного. Это связано с тем, надо ли ребенка возить, и есть ли такая возможность у родителей. Это многофакторная штука.
Но, с другой стороны, мне кажется, что директора теперь стали думать о том, чтобы у них были хорошие учителя, конечно. И у них появился выбор. Да, это такая московская история, а я вас хочу всех спросить вот об одном. Действительно ли качество образования, то, которое дает учитель, зависит от того, сколько он получает денег. Потому что в какой-то момент эксперты говорили, что, да, когда стали хорошо платить, пошли в школу мужчины. И действительно, и сейчас тоже пошли мужчины. Это
миф
я
это.
Зависит ли качество обучения от зарплаты? Это ваше экспертное мнение, личное мнение.
Зарплата учителя есть элемент для установления статусной планки для учителя. В принципе. То есть абитуриент, когда он собирается выбирать себе, куда он пойдет, это один из моментов, которые он учитывает. Сегодняшний уровень, увы, таков социального статуса профессии, что ему еще до ноля подниматься достаточно далеко, учитывая в том числе и сегодняшний уровень оплаты работы. До тех пор, пока социальный статус учителя ниже плинтуса, до тех пор стоящий абитуриент не пойдет в педвуз.
Но
до
социальный
тех пор,
статус
он,
не всегда зависит
я договорю,
от
до
зарплаты.
До тех пор, пока он, в том числе и от зарплаты, в том числе. До тех пор, пока он таковым остается, лучшие выпускники педвузов не идут в школу. Тот самый двойной негативный отбор, о котором многократно говорилось, никуда не делся, он сохраняется. Поэтому насчет того, что в школу пошли мужчины, в школу пошли молодые специалисты, поверьте, это миф. школа держится на людях моего поколения, ну, возможно, немножко младше, от 40 до 60. Молодых специалистов мало, и в условиях эффективного контракта у меня, как у учителя опытного, нет никакого стимула для того, чтобы готовить из них настоящих учителей, потому что сегодня этот молодой человек, даже если он пришел, он мой прямой конкурент. Он отнимает мою зарплату, он отнимает мою нагрузку, и с какой стати я буду повышать его квалификацию, лишая себя единственного конкурентного преимущества.
Это интересный, да, такой поворот. Да. Я думаю, что это станет темой одного из классных часов в будущем. Да, Татьяна Ключко.
В 2011 году, опять же, проводилось исследование, и выяснялось мнение учителей о том, насколько значимыми являются разные стимулы с точки зрения качества образования и добросовестной работы учителя. Так вот, достойная зарплата получила 61% ответов. То есть учителя, это был максимальное, так сказать, количество ответов, да, 61. Признание коллегами 48 и социальная значимость 44%.
То есть, это три первых строчки.
Да, это три первых строчки. И можно было, естественно, давать несколько ответов, и поэтому такие цифры. Признание руководством идет уже на четвертом месте.
Ну, да, на самом деле, Степенко, конечно, заработная плата впрямую не связана с качеством, но повышение заработной платы – это одно из необходимых условий для повышения этого качества. Потому что, когда заработная плата на уровне даже средней по экономике, а мы знаем, что в отдельных школах и в отдельных муниципалитетах она выше, чем средняя по экономике, уже здесь начинаются процессы, когда в школу приходят люди, которые считают, что школа обладает конкурентными преимуществами. Мы это видели на примере Москвы. Как только учителям иностранного языка удвоили заработную плату, школы перестали нуждаться в учителях иностранного языка, и здесь вопрос престижа уже как бы не поднимался, потому что там была заработная плата такая, которую специалист с иностранным языком не всегда мог получать там в редакции журнала или где-нибудь еще. Правда,
потом отобрали столь же успешно.
Это другой вопрос. Мы говорим про те тенденции, которые складываются, и о тех факторах, которые влияют. Заработная плата, несомненно, влияет на качество.
Конечно.
Мне представляется, что вот когда мы говорим в среднем, да, в среднем, то это, опять же, вот это средняя температура по больнице, и мы не ловим те болевые точки, которые, вообще говоря, накапливаются в системе образования. А если посмотреть еще в одном разрезе, это как раз хорошо показывает Росстат, что больше всего заработная плата растет в школах регионального подчинения. А вот в муниципальных школах она достаточно сильно отстает от средней по региону. Поэтому ведущим школам региона, которые финансируются с регионального уровня, регион дает и дает, в общем, хорошо. Иногда это 130% от средней по экономике региона. А как только мы переходим на муниципальный уровень, мы получаем 80-82%. То есть прирост зарплаты очень незначительный, и это отражается на восприятии уже всего социума о том, как растет заработная плата. И еще я хотела бы откомментировать вот то, что нам было показано относительно Иркутска. Впервые мы получили все-таки от родителей школьников, что они стали относить учителей к среднеобеспеченному слою. И это очень важно, потому что отнесение учителя все-таки к среднему классу, а не к бедному человеку, как это было еще в начале 2000-х, вот это изменение, мне кажется, очень существенным с точки зрения восприятия как бы учениками учителя, выстраивания тех отношений, которые важны для нормального функционирования школы.
Я вынужден огорчить коллегу. Родители, по вашему исследованию, действительно приподняли вроде бы как материальный статус учителя, основываясь на официальном мифе о тех вот больших зарплатах, которые учителя получают.
Буквально цитаты из исследования Ранхикса. Данные о влиянии на зарплату роста числа учащихся и увеличения нагрузки свидетельствуют о двух процессах, проходящих в настоящее время в школьном образовании. Оптимизации сети школ и оптимизации штатного состава в школах. То есть, все очень просто. Учителей становится меньше, да, детей становится больше.
Совершенно правильно.
И таким образом повышение зарплаты тех учителей, которые остаются на это количество детей, оно не имеет эффективного такого продолжения в качестве образования.
Слово «эффективность» главным образом определяется как эффективность экономическая.
Ну,
для
нет,
школы
мы говорим о качестве образования. Я вот сейчас...
Если о качестве, то экономическая эффективность не может быть доминантой.
Этого я хочу предоставить слово автору другого исследования и попросить вас прокомментировать, потому что вы по региону посмотрели очень как раз подробно.
На самом деле все зависит от того, какую систему оплаты труда установил субъект или муниципалитет. Но, как правило, в муниципалитетах самостоятельности не очень было много, и что вот субъект предполагал делать в своей территории, то и муниципалитеты и делали. Кстати, вот те регионы, которые попали в исследование Академии народного хозяйства, они пошли, я не знаю, как Свердловская область, а Ивановская и Воронежская – это регионы, которые ввели новую систему оплаты труда, основанную на ученика-часе. Именно эта система самая безжалостная, и именно эта система как раз выдавливает лишних учителей и стимулирует к тому, чтобы школы, классы набивать как можно больше. Можно по-разному к этому относиться, но это действительно особенности этой системы. Но надо сказать, что эта система не очень сильно распространена на территории...
В Москве она действует во всей.
В Москве, да. Почему про это говорю? Я говорю про это потому, что субъекты в основном стараются вводить систему оплаты труда более щадящие, меньшие, предполагающие дифференциацию между заработной платой учителей. То есть стараются делать так, чтобы изменений вот таких вот кардинальных было меньше. Подтверждается цифрами вообще-то. То есть у нас есть субъекты, у которых доля стимулирующих выплат очень низка. Например, Московская область где-то в пределах 5%. Воронежская область тоже очень маленькая доля стимулирующих. С другой стороны, у нас есть ряд субъектов, у которых доля стимулирующих выплат доходит до 40%. Было в 583-м постановлении указание на то, что 30% доли стимулирующих выплат это является оптимальной, к этому надо стремиться. Сейчас эта норма снята. Почему? Потому что действительно стимулирующие выплаты – это те выплаты, которых может и не быть. И любое изменение бюджетного состояния субъекта, оно может привести к тому, что сегодня у вас были эти стимулирующие выплаты, а завтра они исчезли. Это, конечно, не очень хорошо и для педагогов. Такая система неопределенности не является как бы хорошим показателем и не стимулирует их к качественному труду.
И увеличивает зависимость от администрации.
Кстати, в разных системах оплаты труда вот эта зависимость от администрации, она, естественно, разная. Чем больше у нас доли стимулирующих выплат, то она максимальная. Мы можем сказать вот еще о чем. Что, например, о том, что резко возросла нагрузка, это тоже некоторый миф. Почему? Потому что мы имеем ряд субъектов, у которых нагрузка минимальная. Это, например, регионы Северо-Кавказского федерального округа. На мой взгляд, это связано с достаточно тяжелой ситуацией на рынке труда в данных субъектах, потому что работа в бюджетной сфере, даже при условиях неполной занятости или работа просто на ставку без дополнительных часов, это хороший заработок для этого субъекта. Самая высокая нагрузка – это в Уральском федеральном округе. С чем это связано? Мне сказать сложно. Но, скорее всего, это связано с определенной политикой, которая проводится в данных регионах. И больше, в общем-то, ни с чем. Потому что мониторинг, который проводило Министерство образования, на основании которых я делала какие-то свои выводы, там есть и показатель заработной платы на ставку. И этот показатель растет так же, как и общая просто заработная плата. Другое дело, что вот этот вот показатель, коэффициент совместительства, он, опять-таки, он несколько плавает. То есть, если одно время мы имели коэффициент совместительства 1,2, то есть у нас в среднем было где-то 20% дополнительных часов, которые учителя брали, плюсом к своей ставке, то сейчас мы видим, что в целом по России этот коэффициент снижается, хотя по ряду субъектов он имеет тенденцию к росту.
В тех субъектах, где средняя заработная плата, даже по вашим расчетам, наибольшая, этот коэффициент растет и составляет 1,3, 1,4, даже вот субъекты, 1. Ямало-Ненецкий округ 1,49. Ханты-Мансийский округ 1,44, Чукотский автономный округ 1,64, Сахалинская область 1,48, Московская область 1,48.
Ну, я думаю, что здесь немножко другие
причины. Кстати, город Москва 1,31.
Связанные, наверное, скорее с особенностями рынка труда в этих регионах.
В Москве тоже?
Потому что регионы особенные. Москва тоже.
1,31.
Москва, как вы понимаете, сейчас в основном очень большом проценте имеет учителей, приезжих.
Да, из... до 30%.
Вот.
Да.
Это влияет на поведение и вот на вот этот самый коэффициент
совместительности. Да, разумеется, потому что директор всегда предпочитает взять приезжего учителя, как более зависимого от администрации.
Ну, с этим я спорить не буду, но на самом деле, если брать, так как мы вообще как бы работаем со средними, да, то есть мы говорим по определенной тенденции, которая складывается, нельзя сказать, что нагрузка у нас как-то резко выросла.
Цифры.
Конечно. Но я хочу закончить наш разговор тоже цитатой уже из вашего исследования, потому что там было написано, что вот существенное превышение доли в 30% не может считаться положительным фактором. И тут еще говорится о том, что вот эта прямая зависимость от федеральных денег, она лишает стабильности вот именно этот фонд заработной платы для педагогов
региона. Учитель не знает, сколько он
поскольку получит. В большинстве своем региона получали, да, потому что мы говорим о 2013 году, и вроде как там это все практически заканчивается, если заканчивается.
Мне кажется, здесь надо развести те субсидии, о которых шла речь вот в 2011 году. Мы на самом деле вот в своем исследовании этих субсидий у меня нет. Это просто доходы бюджета и расходы бюджета. То есть об этих субсидиях речь не идет. Это речь идет о как бы стационарном функционировании бюджетной системы субъектов, когда у них есть определенная доходная база, есть какие-то расходные обязательства. Да, действительно, увеличение зависимости от федерального центра и как бы уменьшение доли собственных доходов создает некую нервозность и неопределенность, но это уже как бы вопрос не системы образования, это вопрос межбюджетных отношений и той политики, которая осуществляется в федеративном государстве. То есть мы имеем, например, Дагестан, который на 60% дотационный, и там идет повышение заработной платы, и мы имеем Чечню, которая тоже идет повышение заработной платы. Но вот регионы средней полосы, там как Ивановская область, Брянская область, Смоленская область, Тамбовская, которые не получают серьезных трансфертов выравнивания и которые должны изыскивать бюджетные средства для повышения зарплаты учителей из собственных доходов.
Для выполнения
вот
указа
их,
президента.
У них действительно ситуация очень-очень тяжелая, потому что доходные источники, доходная база падает, а расходные обязательства растут. Это на самом деле федеральные мандаты, которые финансово не обеспечены, если говорить вот таким языком.
Нефинансированное поручение.
Ну, в общем, тут идет некий дисбаланс. По доходным источникам есть серьезное опасение, что многим регионам не удастся выдерживать тот темп, который они набрали по повышению заработной платы учителей и других работников бюджетной сферы. Сейчас же мы говорим только об учителях, а там же еще работники
детских садов,
которых тоже очень много.
Педагоги, дополнительного
образования. То есть вот это вот колоссально нагрузка, дополнительные федеральные мандаты, которые появились в связи с указами президента, выполнение их, конечно, для многих бюджетов будет достаточно серьезной проблемой. И вот эта проблематичность, она, скорее всего, будет нарастать. Это действительно серьезный вопрос.
Да, я хочу напомнить, что это был «Классный час свободы». Вела программу Тамара Леленкова. Мы обсуждали эффективность и зарплаты учителей, которые отчасти выросли до средней по региону, и что с этим будет дальше. В программе принимали участие директор Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Татьяна Кличко, директор Центра универсальных программ Наталья Типенко и педагог, член Межрегионального профсоюза работников образования, учитель Леонид Перлов.
У микрофона Игорь Померанцев. в «Поверх барьеров» передача из моего радиоархива.
Можно самые простые слова употребить и в плоском, обыденном словоупотреблении, или наоборот, ими выражать очень высокие переживания и чувства.
Митрополит Антоний Сурожский говорит о русском языке. 1990 год. Лондон.
Знаете, есть восточное присловие: если человек стреляет из лука в мишень, он никогда не попадет в центр мишени, если стрела одновременно не пробьет его собственного сердца. Мне кажется, что в этом-то и заключается одухотворение обыкновенных слов.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 19. Время московское.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».